Глава 10. Что теософия нам дает? Для вдумчивого читателя уже должно быть очевидно, в какой степени теософические идеи должны изменить все взгляды человека на жизнь, как скоро он убедится в истинности этих идей. Из того, что нам удалось высказать, уже возможно определить и направление, в котором произойдут эти перемены взглядов, и основы, на которых построится новое отношение к жизни. Теософия дает нам разумное объяснение нашего существования, которое для большинства людей было темной проблемой, загадкой без разрешения. Теософия объясняет нам, почему мы здесь, что нам следует делать, и учит нас, как следует совершать дело нашей земной жизни. При ее свете мы начинаем понимать, что жизнь может не иметь цены только до тех пор, пока ее целью являются личные выгоды и радости, ограниченные исключительно физическим планом, и что та же жизнь становится бесконечно ценной, если на нее смотреть как на школу, готовящую к светлым безграничным возможностям высших планов. При свете теософических учений мы узнаем не только пути для собственного развития, но и способы, которыми можно помогать развитию наших ближних. Мы узнаем, каким образом нашими мыслями и действиями возможно сделать себя наиболее полезными прежде всего тому кругу, что непосредственно связан с нами или тем, кого мы любим более других, а затем, по мере роста нашей внутренней силы и всему человечеству. Подобные мысли и чувства поднимают наше сознание, расширяют наш кругозор, а поднимаясь, мы начинаем ясно видеть, как узки и недостойны были те мелкие личные заботы, которые в прошлом загромождали нашу жизнь. Вместе с тем мы неизбежно начинаем смотреть на вещи не только с точки зрения их влияния на наши крохотные «я», но и с более широкой точки зрения их воздействия на все человечество. Разные заботы и огорчения, одолевающие нас, вырастают для нас в такую несообразную величину только потому, что они близки к нам. Они затемняют весь наш горизонт, как тарелка, поставленная непосредственно перед нашими глазами, закрыла бы для нас самое яркое солнце. Но теософическое учение ставит все явления в надлежащую перспективу и позволяет нам подняться выше закрывающих свет облаков и сверху видеть вещи такими, каковы они в действительности, а не какими они кажутся, когда мы смотрим на них снизу на очень близком расстоянии. Оно учит нас ставить на надлежащее место нашу приходящую личность со всеми ее убеждениями и предрассудками и неспособностью видеть что-либо в ее истинном свете. Далее они научают нас подниматься на сверхличную бескорыстную точку зрения, с которой единственным достойным законом жизни является предпочтение добра из любви к добру, а величайшей радостью жизни – возможность помогать своим ближним. Ведь сейчас перед нами и открывается жизнь радости. По мере того, как человек развивается, сила его симпатии и сострадания увеличивается, и он все живее чувствует печали, страдания и грехи мира. И в то же время он начинает ясно видеть причину этих страданий и понимать, что, несмотря на все видимости, вся совокупность явлений приведет к конечному благу всего и всех. Примечание. Но это не должно вести человека к бездействию и пассивности. Наоборот, неустанные усилия требуются от человека, понявшего свою роль в мировой деятельности, но эти усилия должны быть спокойными и уверенными. Благодаря этому на него нисходит чувство глубокого мира и абсолютной безопасности, сопровождаемое уверенностью в том, что все направлено к лучшему. И в то же время его освещает внутренняя радость, возникающая от созерцания великого предначертания Логоса и той спокойной неуклонности, с которой он подвигается к назначенной цели. Он узнает: Бог замыслил нас счастливыми, и наш долг определенно быть ими, чтобы мы могли распространять на всех окружающих вибрации счастья, что является одним из способов облегчить печали мира. В обыденной жизни большая часть недовольства, которое человек испытывает в связи с жизненными заботами и тревогами, вызывается тем, что они в его глазах незаслужены, следовательно, и несправедливы. Сколько раз приходится слышать: «Почему именно на мою долю выпали все эти несчастья? Мой сосед совсем не лучше меня, однако он не страдает от болезни, не потерял своих друзей, он не лишился всего состояния. Почему же я так несчастен?» Теософия спасает тех, кто ее изучает, от этой ошибки, ясно показывая, что незаслуженные страдания к человеку никогда не приходят. Все печали, которые встречаются на нашем пути, лишь долги, сделанные нами в свое время. И раз уплата неизбежна, чем ранее мы погасим эти долги, тем лучше для нас. Но это не все, ведь каждое страдание предоставляет возможность для развития. Если мы переносим его терпеливо и мужественно, не поддаваясь ему, но стараясь извлечь из него полезный урок, мы тем самым развиваем в себе драгоценные качества – мужество, выдержку, решимость. И таким образом из результатов наших давно прошедших грехов мы извлекаем добро вместо зла. Другим благом теософии является, как уже было упомянуто, полное освобождение от страха смерти, ибо последователь ее учений понимает вполне, что такое смерть. Он перестает оплакивать тех, которые ушли ранее его, ибо знает, что разлука только кажущаяся, что они продолжают быть с ним, и что давать волю эгоистической печали значит навевать беспокойство и подавленность им. Раз это так, и он знает, что любовь, соединявшая его с ними, не нарушилась, он неизбежно начинает владеть своей печалью, чтобы она не отразилась на них. Но это не значит, чтобы теософия приписывала забывать умерших. Наоборот, она советует думать о них как можно чаще, но без эгоистической печали, без жажды возвратить их к прежней земной жизни, без мысли о своей кажущейся потере, а с одной мыслью об их благе, о том, чтобы смерть подвинула их вперед. Теософия утверждает, что сильная мысль любви является могущественным условием для дальнейшей эволюции освободившейся души, и что верно и разумно направленные мысли оставшихся друзей могут оказать большое содействие ее дальнейшему восходящему движению. Внимательное изучение всей жизни человека, включая время между его воплощениями, показывает, какой непродолжительный период падает на его физическое существование по сравнению со всей его эволюцией. В случае среднего образованного и культурного человека любой из высших рас, продолжительность одной жизни, или вернее одного дня из его истинного бытия, равняется в среднем 1500 годам. Из этого периода около 70 или 80 лет будут проведены в физическом мире, около 15-20 лет на астральном плане. Остальное время придется на долю существования в небесном мире, которая представляет таким образом наиболее важную часть из всего человеческого существования. Конечно, эти пропорции значительно меняются для различных человеческих типов, в особенности, когда мы начнем рассматривать более молодые души, воплощенные или в низших расах, или в низших классах нашей собственной расы. По отношению к ним эти пропорции вполне изменяются, ибо для них астральная жизнь значительно удлиняется, а пребывание в небесном состоянии делается много короче. По отношению к настоящему дикарю можно даже сказать, что небесной жизни у него совсем не бывает, так как в нем еще не развиты те качества, которые одни делают человека способным ее достичь. Знание этих фактов дает нашему представлению о будущем ясность и уверенность, затемняя те смутные и колеблющие мысли, которые у большинства сложились относительно загробного существования. Теософ уже не сможет испытывать обычных страхов при мысли о своем спасении, так как он знает, что ему не от чего спасаться, кроме своего собственного неведения, и он считал бы великим богохульством сомневаться в том, что воля Логоса могла не исполниться для кого-либо из его детей. Неопределенные вечные надежды заменяются для него твердой уверенностью, истекающей из его знания всеобъемлющего закона. Он не может более бояться будущего, потому что оно для него перестало быть неведомой страной. Он не может более бояться будущего, потому что оно для него перестало быть неведомой страной. И вся его забота сосредотачивается на том, чтобы как можно лучше выполнить свою часть в великом деле эволюции. Возможно, что он еще не в состоянии сделать многого, но нет такого положения, в котором человек не мог бы сделать что-либо полезное и доброе в своем тесном кругу, как бы скромно ни было его положение. Нет человека, который бы не имел случая быть полезным, так как каждое соприкосновение с миром дает этот случай. Каждый, с кем мы приходим в соприкосновение, это душа, которой можно помочь. Будет ли это дитя, родившееся в нашей семье, или близко стоящий к нам друг, или слуга, живущий в нашем доме? Каждый дает нам так или иначе подобный случай. Из этого вовсе не следует, чтобы мы старались навязывать свои идеи и убеждения каждому встречному, как иногда делают это самые невежественные и бестактные из наших религиозных друзей. Но мы должны быть всегда готовыми помочь всем, кто нуждается в нашей помощи. В самом деле мы всегда должны внимательно следить за тем, чтобы не упустить случая оказать кому-либо помощь или материальную, насколько это в наших силах, или нравственную, путем совета или сообщения наших знаний, если есть запрос на них. Во многих случаях помощь словом или действием окажется невозможным, но не может быть такого случая, когда мы не могли бы послать дружескую или ободряющую мысль нашему ближнему. И тот, кто знает силу мысли, не усомнится в действительности такой помощи, хотя бы результат ее и не проявился незамедлительно на физическом плане. Изучающий теософию должен отличаться от остальных мирян своей приветливой ясностью, своим непобедимым мужеством среди всевозможных трудностей и постоянной готовностью оказать участие и помощь. И несмотря на эту постоянную ясность, его отношение к жизни будет глубоко серьезным, ибо он знает, что в мире слишком много дела для каждого, и никто не должен даром растрачивать свое время. Он знает, что необходимо достигнуть совершенной власти над собой и над своими оболочками, потому что лишь таким образом можно с успехом оказывать помощь другим, когда выдастся такая возможность. Он всегда будет на стороне высшей, а не низшей точки зрения, и великодушная мысль будет ему ближе, чем мысль осуждения, и терпимость его будет совершенной, ибо он сумеет отличить хорошую сторону в каждом явлении. Он всегда предпочтет светлый взгляд на вещи пессимизму, зная, что оптимизм в самой основе своей ближе к истине, ибо отрицательная сторона всего – лишь временное явление, подлежащее уничтожению. И лишь одна положительная сторона, одно добро сохраняется навсегда. Таким образом, теософ будет во всем искать и находить добро и стремиться усилить это добро. Он будет следить за действием великого эволюционного закона, чтобы по мере сил содействовать ему и своей собственной энергии, как бы мала она ни была. Таким путем, стараясь всегда помогать эволюции и никогда не позволяя себе быть для нее помехой, он сделается в ограниченной сфере своего влияния одной из благодетельных сил природы. И как бы мало не было его влияния, и на каком бы невообразимо великом расстоянии он не отстоял от Бога, поступая так, он станет его сотрудником. А это самая высокая честь и самое большое преимущество, какое только может выпасть на долю человека.